Марианна Красовская. «Маски». Книга вторая. «Герцогиня. Ветер судьбы». Глава первая. Искушение. Танец с веером — это не столько танец, сколько показательный бой. Девушка в танце демонстрирует гибкость, ловкость и точность. И все это под музыку. Ни одного лишнего движения, ни одной заминки, ни одного неверного шага. Каждое движение подобно кинжалу, острое, меткое, поражающее цель. Темнота — мой союзник. Помост для танцев освещается лишь светом масляных фонарей, уже изрядно прогоревших. И еще широкие рукава, они моя защита. Потому что мне сложнее, чем другим девушкам, я не нихонка. Если кудрявые волосы я еще уложила в тугую прическу, смазанную маслом и яичным белком, то разрез глаз и их цвет не скрыть даже косметикой. А это значит, лицо всегда должно быть прикрытым веером или широким рукавом. Этот танец — завершающая часть обязательного экзамена. Я сама так решила, несмотря на то, что родители отговаривали меня. С кинжалами и ловкостью было проще. Вот красота. Тут недостаточно одних тренировок, тут нужно чутье, грация и то самое, что мужчины называют искушением. Внутренняя моя птица жаждет петь. В груди кипит нетерпение. Волнение последних дней почти выплескивается наружу. Я уже даже стоять не могу, пританцовываю. Нет, никогда из меня не выйдет охотницы. Я скорее приманка. Я просто умру от нетерпения. Как сейчас. Мой танец в самом конце. Это и хорошо, и плохо. Плохо, что гости устали. Хорошо, что меня непременно запомнят. Надеюсь, запомнят как самую красивую, а не как неудачницу. Чтобы успокоиться, я разглаживаю складки своего кимоно. Самое дорогое, самое красивое. Отец не жалеет на меня денег. Даже у дочери Дзёнина нет такого шелка, что светится изумрудом трав и россыпью полевых цветов. Разглядываю роскошную вышивку, ковыряю ее пальцем, то и дело одергивая себя. Невозможно. Меня всю трясет от волнения. И почему я не воспользовалась мамиными успокаивающими зельями? Музыка стихает, и Есинага Кио, моя главная конкурентка и лучшая подруга, выскальзывает из-за занавеса и шелестит мимо, едва ощутимо задевая меня рукавом. Я дергаюсь как от удара. Ени ничего не делает просто так. Но проверять, все ли в порядке с моим нарядом, уже поздно. Играет музыка летнего дождя, а это значит, что мне нужно выходить. И я выплываю, в полоборота прикрыв лицо веером. Кружусь, взмахивая своим оружием, гнусь волной, перетекая из одного движения в другое, подбрасываю веер и ловлю его у самого пола, прогибаясь, касаясь висячими цветочными заколками подола платья. Расправляю крылья рукавов, прячась, ускользая, ловя каждый звук струны, каждый перезвон мелодии. Я птица. Я гордо расправляю перья. Я красуюсь. Я прячусь в траве. Я бабочка, легкая и изящная. Я дракон, убивающий врага одним обманным ударом хвоста. Прикрывая лицо рукавом, у меня все движения такие, незаметно достаю из-за пояса второй веер. И пояс падает к моим ногам. Ей не ухитрилось подрезать его. Она знала мой танец наизусть и все просчитала. Складки кимоно расправляются. Теперь мне еще приходится следить, чтобы мое одеяние не разошлось. Не пристало Майко показывать что-то, кроме кистей рук. Танец удалось закончить с немалым трудом. Я ухитрилась даже отбросить несчастный пояс ногой, чтобы не споткнуться об него нечаянно. Последний взмах крыльев. Я опускаюсь на колени спиной к зрителям, позволяя высокому вороту кимоно соскользнуть вниз так, чтобы обнажился беззащитный затылок и тонкая шея. Отчего-то мужчин заводит эта часть тела. Я была права. Дружный вздох прокатился по той части зала, где сидели зрители. Вряд ли бы обычный поклон вызвал такую реакцию. Покидала помост победительницей. Гордо выпрямив спину, не оглядываясь, знала. Чувствовала, что я лучше. О, если бы я пожелала участвовать в торгах за восход своей луны, была бы самой дорогой Майко. За дверями меня ждала мама. Она всегда поддерживает меня. Отец, к счастью, не знает, что я тут. Хоть стыдиться мне нечего, танец был абсолютно пристоен и очень целомудрен, но то, что начнется потом... И не важно, что я в этом не участвую. Нет, он бы не ругался. Молчал бы, так холодно поглядев на меня. Он одним взглядом умеет передать недовольство своей излишне порывистой дочерью. «Ты прекрасна, как всегда», — сообщила мне мама. «Держи, я принесла тебе одежду». Я быстро скинула тяжелый шелк и надела простой костюм служанки. Широкие штаны и простое черное кимоно без рисунка. Смыла с лица грим, распустила волосы. Мама тем временем аккуратно сложила скользкий тяжелый шелк в большую сумму. «Я хочу послушать, что они говорят», — призналась я маме. «Ужасно любопытно». Она кивает. «Настоящая служительница Луны должна быть холодна и невозмутима, но я не собираюсь становиться ею, да и нет внутри меня ни холода, ни терпения, поэтому я крадусь вдоль стены, а потом ловко карабкаюсь на деревянную балку возле окна, нисколько не удивляясь уже притаившейся там серой тени».
«Последняя хороша», — говорит кто-то. «Она хороша в танце, но внешне дурнушка», — лениво возражает сидящий в левом углу мужчина. «С чего ты взял, Ювей?» «Она лицо закрывала постоянно. То рукавом, то веером. Или шрам у нее большой, или нос кривой. Или родимое пятно наполовину щеки. Остальное-то макияж скроет».
«Ишь, какой внимательный».
«Бррр, а ты прав, пожалуй. Так что же, не будешь ее покупать? Только ее и купил бы, сам понимаешь».
Отчего-то мужчины раздражаются хохотом, а мне непонятно. Ени тоже пожимает плечами. Мужчины обсуждают нас всех, называют цены. К примеру, за Ени предлагают аж 2000 рисов. Очень заманчиво. Меня не хочет никто. Я не собиралась участвовать в торгах, но теперь меня это злит. Незнакомый мне Ювей все испортил. Приподнятое настроение улетает прочь, как птица. Я соскакиваю на землю и запрокидываю голову, делаю вид, что рассматриваю звездное небо, а на самом деле загоняю обратно непрошенные слезы. Да чего же обидно, когда тебя, самую лучшую, просто смешали с грязью.
«Я, пожалуй, соглашусь», — сообщает мне Ени с совершенно равнодушным лицом. 2000 рисов — это очень много. Немного потерпеть, и такая сумма. Все равно мне придется от девственности избавляться. Так хоть красиво и за деньги.
Я передергиваю плечами. Хоть и училась вместе с Ени, но все равно. Мне ее жаль. У нее нет выбора на самом деле. Впрочем, у меня тоже.
«А ты ловко с поясом выкрутилась», — хвалит меня Ясинага.
«А ты ловко его подрезала», — улыбаюсь, наконец, я. «Спасибо. Выступление произвело незабываемое впечатление». Мы смеемся.
«Не переживай из-за Ювея», — говорит Ени. «Возможно, он специально, чтобы ты никому другому не досталась».
Я только плечами пожимаю. Даже если и так, все равно неприятно. На входе в дом меня перехватывает Дайна Такуони и шепчет мне. «Деточка, господин Ювей предложил за тебя 3000 рисов, а когда я сказала, что ты не участвуешь в торгах, 5000, ты точно не передумала?»
Я замерла. Неожиданная щедрость. Неужели Ени права? Неужели он специально охладил пыл остальных? Нет, бред. 5000 — огромные деньги. На них можно безбедно жить несколько лет. Никто не платит столько за восход Луны. Неужели пожалел? Меня охватила настоящая ярость. Он действительно счел меня убогой. Он хочет дать мне милостыню. Какое унижение. Мне... «Лучшей ученицы Дайны. Передайте господину Ювею, что я принимаю его предложение», — отчеканила я. «Пойду готовиться».
«Умница», — хлопнула в ладоши Такуони. «Беги, твоя комната будет зеленая».
Внутри все клокотало. «Да я ему! Да я его!» Побежала домой, точнее, в тот дом, что снимали родители здесь. В Ньяху. Ворвалась в комнату матери, открыла ее шкатулку. Да, то, что надо. Настой, вызывающий сон и легкие галлюцинации. Будет вам, господин Ювей, девственница. Больше, чем вы себе можете представить. А затем макияж.
рисовая пудра, алая помада, крохотный ротик сердечком, густо подведенные глаза и брови и маска. Алая с золотом, с птичьим клювом и перьями. Простое белое кимоно с алым поясом. А вот волосы. Волосы не спрячешь. Зря распустила. Теперь только могу завернуть их в пучок и закрепить парой шпилек. Плевать, кто будет рассматривать волосы, если в его руках обнаженное тело. В зеленую комнату входила без трепета. Сняла деревянные сандалии на пороге. Вплыла, поставила поднос с чашками и чайником на низкий столик и, наконец, подняла глаза на возлежащего на постели мужчину. Замерла в удивлении. Во-первых, не нихонец. И волосы светлые, и бородат, и глаза круглые. А во-вторых, левую щеку пересекает безобразный рубец от удара саблей или кинжалом. Он идет от подбородка и скрывается в волосах. Рассечена бровь, и левый глаз мутный, явно неживой. Я рассматриваю его, не скрывая интереса. Шрам уродлив, а сам мужчина красив. И тело у него не такое, как у нихонцев. Плечи широкие, на груди кучерявятся светлые волосы, руки тоже ужасно волосаты. На нем полурастегнутая рубашка с закатанными рукавами и узкие штаны. Удивительно и страшно. Я слышала, что чужестранцы куда более щедро одарены природой, чем нихонцы. Для первого раза ничего хорошего. «Не нравлюсь», — гулко спрашивает чужак. «Хочешь уйти? Не держу».
«Простите, господин», — опускаю голову я. «Не ожидала увидеть чужестранца».
«Если не мил, можешь уйти прямо сейчас», —
спокойно говорит он.
«Не бойся, денег назад не потребую».
«Я вас совсем не знаю», — удивляюсь я. «Отчего же сразу сбегать? Вы пока ничем меня не оскорбили и не напугали».
«Серьезно? Ладно, тогда иди ко мне».
«Не желаете сначала выпить чаю?»
«Наливай».
Плотный чугунный чайник раскален. Я оборачиваю его ручку салфеткой и осторожно разливаю чай в крошечные фарфоровые чашечки. Незнакомец подбирается поближе. Я подаю ему чашку с поклоном. Он осушает ее одним глотком и морщится.
«Ну и гадость этот ваш зеленый чай», — заявляет он. «Все, танцы закончились? Иди ко мне, цветочек».
Я сглатываю. Мне страшно. Я в любой момент могу его убить, но это не дело. Впрочем, спать с ним я тоже не собираюсь.
«Как тебя зовут, девочка?»
«Виро», — вру я.
«Красивое имя. Маску не снимешь?»
«Нет».
«Как же я буду пробовать твои губы?»
«Никак. В Нихоне не целуют губы. Это слишком бесстыже и вообще неприлично».
«А девственность продавать прилично?»
— смеется светловолосый.
«Скажи честно, страшно тебе, цветочек?»
«Да».
«Чего боишься?»
«Боюсь, что достоинство у вас слишком большое», — спокойно признаюсь я. «Больно будет. Я бы предпочла Нихонца. У них размеры поскромнее».
Светловолосый хохочет так, что у него на глазах выступают слезы.
«Прости, цветочек, но ты просто очаровательна. Я буду осторожен, правда».
Он берет меня за плечи и укладывает на футон. «Так, а ведь он здоровый, как медведь. Немало ли я зелья добавила в чай? Вот будет забавно, если не сработает». От этой мысли у меня перехватывает дыхание. «Что же, я и в самом деле лишусь невинности. Прямо сейчас? С незнакомым мужчиной?» А здоровяк тем временем развязывает пояс кимоно, под которым ничего, совсем ничего нет. Судорожно вздыхает, упираясь взглядом в мою грудь. Я начинаю паниковать. Да, у меня слишком большая грудь. Стандарт красоты требует, чтобы грудь едва была заметна. Маленькие холмики, не больше. Но у меня холмики довольно выдающиеся. Округлые.
«Ты прекрасна»,
— сдавленно шепчет мужчина, обхватывая ладонью грудь и проводя шершавым пальцем по соску.
«Давно не видел подобного совершенства».
Врет, наверное, чтобы меня успокоить. Но я не против. Пусть говорит приятные слова. Пусть разглядывает. Он наклоняет голову и целует левую грудь. Нежно, щекотно. Странно. Втягивает в рот сосок. Снова щекотно. Только на этот раз внизу живота. Я вздрагиваю от неожиданных ощущений и сжимаю ноги, а губы Ювея спускаются еще ниже.
Язык выписывает узоры на трепещущем, вздрагивающем животе. Борода раздражает и волнует. Я уже совершенно забыла, что подлила ему сонного зелья. Я вообще ни о чем не могу думать, кроме странного томления между ног. Я не скромница, да и во время обучения видела всякое. И на каменных фалосах определенные виды любви мы тренировали. А еще нас учили самим себе доставлять удовольствие, потому что мужчины бывают слишком стремительны, а застой крови в женских органах вреден. Я не особо усердствовала. И уроки, доставь удовольствие подруге, пропускала. Но что такое возбуждение, знала? Умела его в себе ловить, взращивать, чтобы не оскорбить мужчину сухостью лона. К лунницам приходят всякие клиенты. Некоторым нужна помощь. Этому помощь была не нужна. Опыта у него хватало, и желание доставить мне удовольствие тоже. Когда его пальцы скользнули между моих ног, они нашли там достаточно доказательств, что я совсем не равнодушна к его ласкам.
«Мокрая», —
шепнул он.
«Горячая. Уже не страшно?»
Я мотнула головой и застонала тихо и жалобно, а он, улыбаясь, ласкал меня пальцами. Все медленнее и медленнее, а потом его голова бессильно упала на подушку. Я чуть не взвыла от разочарования. Распаленная, тяжело дышавшая, я рассматривала своего почти первого мужчину и остро сожалела, что подлила ему этого проклятого зелья. Не в силах сдержать любопытство, дернула за шнурок штанов, выпуская пока еще напряженный член. И в самом деле большой, длиннее моей ладони. Ей не обязательно спросят, что я ей скажу. Попробовала обхватить ладонью, пальцы едва сошлись, а по ощущениям он гораздо приятнее каменных фалосов. Кожа такая нежная, такая бархатистая, странно подвижная, головка упругая. Любуясь, провела по выступающим венам, чуть сжала, рассмотрела полностью, даже понюхала и осторожно лизнула языком. На вкус не противно. Интересно, может ли мужчина кончить во сне? Жаль, проверять некогда. Пообещала себе, что если встречу его еще раз, дам ему шанс. Надеюсь, ему сейчас приснится все то, что мы с ним могли бы делать вдвоем. Прикрыла Ювея, сомневаюсь, что это настоящее имя, покрывалом, надела кимоно, вылила остатки чая в ночную вазу и вышла.